Экипаж оказался действительно вполне приличным. Даже слишком шикарным для здешних проселочных дорог. Его можно было принять за карету какого-нибудь богатого господина, если бы на дверцах не было полкового герба. На козлах восседали два солдата — кучер и денщик друга. Из-за суматохи, царившей в крепости, куда уже стали прибывать первые эшелоны пополнения, никто не обратил особого внимания на худого офицера с изнуренным желтоватым лицом, который медленно спустился по ступенькам, пересек вестибюль и вышел к подъезду, где его уже ждал экипаж. В этот момент на залитом солнцем плато появилась длинная колонна солдат, лошадей и мулов, подоспевших из долины. Было видно, что, несмотря на усталость, люди, шедшие форсированным маршем, завидев крепость, прибавили шагу, а музыканты, возглавлявшие колонну, сняли с инструментов серые полотняные чехлы, словно вот-вот собирались заиграть. Между тем офицеры прощались с друга. Правда, немногие и не так сердечно, как бывало прежде. Казалось, все понимали, что он уезжает навсегда, и теперь в иерархии крепости ничего уже собой не представляет. Лейтенант Мора и с ним еще несколько человек подошли к друга, чтобы пожелать ему доброго пути. Но прощание было очень коротким. С той ни к чему не обязывающей предупредительностью, которая свойственна молодежи в отношениях со старшими. Один из них сообщил другу, что комендант Симеоне просит его немного подождать, он сейчас очень занят. В общем, пусть майор друга повременит немножко. Господин комендант непременно придет. Но забравшись в экипаж, друга приказал сразу же трогать. По его просьбе откинули вверх, чтобы легче дышалось. Обернули ему ноги двумя или тремя темными полостями, на фоне которых особенно ярко блестела его сабля. И экипаж, подпрыгивая, покатил по каменистому плато. Путь друга лежал теперь к его последнему приюту. Мотая при каждом толчке головой, он повернулся на сиденье и не отрывал глаз от желтых крепостных стен, которые становились все ниже и ниже. Там, наверху, вдали от остального мира, провел он свою жизнь. Там, в ожидании врагов, он промучился больше 30 лет. Теперь же, когда враг у ворот, его прогнали. А те, кто отсиживались в городе, наслаждаясь легкой и веселой жизнью, вот они, пожалуйста, явились на перевал с высокомерными пренебрежительными улыбками за чужой славой. Друга не мог оторвать взгляда от желтоватых стен крепости, геометрически четких силуэтов казармы и пороховых складов, и скупые горькие слезы медленно катились по его морщинистым щекам. Какой жалкий финал! И ничего уже не поделаешь. Ничего. Ровным счетом ничего не осталось у друга. Он один на всем белом свете. Совсем больной. Его выгнали из крепости, как прокаженного. «Ах, вы проклятые, ах, проклятые!» — бормотал он. А потом решил. «Будь что будет. Не надо больше ни о чем думать, иначе сердце разорвется от обиды и гнева». Солнце уже клонилось к закату. А ехать оставалось еще порядочно. Оба солдата на козлах преспокойно болтали, им было все равно, ехать или оставаться. Они принимали жизнь такой, какая она есть, не обременяя себя лишними переживаниями. Экипаж был отличной конструкции, настоящая карета скорой помощи. Но, как чуткая стрелка весов, реагировал на каждую выбоину на дороге. А крепость, вписанная в горный ландшафт, становилась все меньше, все приземистее, и стены ее в этот весенний день приобрели какой-то странный оттенок. «Вероятно, я вижу ее в последний раз», — подумал Дрога, когда экипаж выехал на край плато, к тому месту, где начинался спуск в долину. «Прощай, крепость». Но сознание его было уже несколько затуманено, и он не осмелился попросить, чтобы коней остановили, и дали ему в последний раз взглянуть на старую цитадель, которая только теперь, спустя столько веков, начинала, наконец, выполнять свое предназначение. Глаза друга задержались напоследок на желтоватых стенах, покатых бастионах, полных тайны редутах, на возвышавшихся по бокам почерневших после оттепели скалах. В какой-то миг Джованни показалось, что стены крепости вдруг вытянулись вверх, к небу, и сверкнули на солнце. но тут же все резко оборвалось. Крепость скрылась за поросшими травой горами, и дорога нырнула в долину. Часов в пять они добрались до постоялого двора у дороги, тянувшейся вдоль ущелья. Наверху, как мираж, высилось хаотическое нагромождение унылых гор и покрытых зеленью, и обнаженных с красноватыми склонами, где, возможно, никогда не ступала нога человека. Внизу бурлил поток. Экипаж остановился на небольшой площадке перед постоялым двором как раз в тот момент, когда мимо проходил батальон мушкетеров. Друга увидел проплывавшие мимо молодые, потные и раскрасневшиеся от здоровой усталости лица, глаза, удивленно разглядывавшие его. Только офицеры отдали ему честь. В удалявшемся разноголосье он разобрал чьи-то слова. «А старикашка-то едет со всеми удобствами!» Но никто не рассмеялся шутке. Эти люди идут на битву, а он трусливо бежит в долину. «Вот чудной офицер», — наверное, думали солдаты, если только по лицу его не поняли, что и он тоже направляется навстречу смерти. Друга никак не мог побороть состояние какого-то странного отупения, обволакивающего его словно туман. То ли его укачало, то ли болезнь брала свое, то ли мучило сознание, что вот так бесславно заканчивается жизнь. Все ему теперь было безразлично. Абсолютно все. Мысль, что он вернется в родной город, будет бродить, шаркая ногами, по своему старому пустому дому, или долгие месяцы лежать в постели, томясь от скуки и одиночества, приводило его в ужас. Торопиться было некуда, и он решил заночевать на постоялом дворе. Подождав, когда весь батальон прошагает мимо, поднятая сапогами пыль уляжется, и рев горного потока заглушит грохот повозок, он медленно, опираясь на плечо Луки, выбрался из экипажа. На пороге дома сидела женщина и сосредоточенно вязала, а у ее ног в грубо сработанной колыбели спал ребенок. Дрога зачарованно смотрел, как чудесно он спит, совсем не так, как взрослые, а глубоко и безмятежно. Это маленькое существо еще не ведало тревожных снов, крошечная душа его беспечно витала без желаний и сожалений в тишайшем и чистом воздухе. Дрога постоял, любуясь спящим ребенком, и сердце его сжалось от жгучей тоски. Он попытался вообразить спящим самого себя, как бы чужого друга, которого он не мог знать и видеть. Фантазия нарисовала ему собственное тело, погруженное в животный сон и беспокойно вздрагивающее, приоткрытый рот, тяжелое дыхание, отвисшую челюсть. Но ведь когда-то и он спал вот так, как этот ребенок. Он тоже был милым и невинным, а какой-нибудь старый больной офицер, возможно, стоял рядом и смотрел на него с горьким изумлением. «Бедный друг», — подумал он, сознавая, сколь странное это определение. Но в конце концов, он ведь действительно один на всем белом свете. Кто еще его пожалеет, если не он сам?